Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске картинки с выставки «Матисс в библиотеке Моргана и в России». Музыка президентских выборов. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Биография Генри Джеймсон. Экскурсии нашей рубрики «Картинки с выставки» редко приводят нас в библиотеку Моргана, уступая таким популярным конкурентам, как «Метрополитен», «МОМА», Музей современного искусства, и «Гугенхайм». Она, эта библиотека, не на виду, но для знатокового любителя этот музей редкости не знает себе равных в Нью-Йорке. Основу библиотеки составила частная коллекция банкира Джона Моргана, который стал собирать манускрипты и редкие книги еще в 1890 году. Он учился в Геттингенском университете и вывез из Европы страстную любовь к средневековью и Ренессансу. Говорят, что Морган любил сидеть за письменным столом в рыцарском шлеме. Кстати, он запретил себя фотографировать таким образом. Очень жалко, потому что это была, конечно, шикарная фотография. Среди шедевров этого музея, не считая великих картин, сразу три Библии Гутенберга и собрание египетских папирусов. Но особое место занимают автографы прославленных авторов. Рукописи Диккенса и Сент-Экзюпери, партитуры Генделя, Глюка, Шопена. Именно здесь хранится знаменитая рукопись рождественской песни в прозе Диккенса, то есть «История Скруджа», которую каждое Рождество достают и показывают публике. Выставки и библиотеки Моргана редко бывают шумными блокбастерами, но они часто привлекают культурную элиту города. Так было и на этот раз, когда экспозиция впервые собрала книжную графику Матисса, выставив 30 из 50 его проектов. Анри Матисс более 40 лет, вплоть до смерти в 1954 году, работал с книгами. Книга для Матисса была прежде всего декоративным объектом. Вслед за ренессансными мастерами он трактовал ее как драгоценную реликвию, коллекционную редкость, щедрый дар или почетную награду. Поэтому, считал художник, иллюстрации, конечно же, не должны ничего иллюстрировать. Они сопровождают текст, идя параллельными путями, в ту же сторону, но не пересекаясь с ним. Так выполнены рисунки 1935 года к первому американскому изданию «Улисса». Матисс сразу признался автору, что не читал его книгу, но Джойс все равно пришел в восторг от рисунков. И понятно почему. Глядя на «Сирен» и самые запутанные главы романа, зритель невольно узнает туманные, но соблазнительные фигуры, сотканные автором из снов пополам с вожделением. Большим достижением художника стала книга стихов Стефана Малларме. Иллюстрируя поэзию, которую, по словам братьев Гонкуров, нельзя перевести ни на один язык, включая французский, Матисс рассматривал текст как графический компонент. Кураторы представили весь процесс работы над книгой, поэтому я, как старый метранпаж, смог оценить тонкости верстки. Работая с каждым разворотом, Матисс стремился найти такой баланс черного с белым, который создавал равновесие, но и разрушал его, придавая динамизм композиции. Более того, экспозиция впускает зрителя в творческую мастерскую Матисса. На примере лебедя, украшающего книгу Малларме, мы видим, что законченному рисунку предшествовала утомительная, поученически усердная работа. Сперва лебедь рисовался по всем академическим правилам, со штриховкой, растушевкой и многочисленными поправками. Один мертвый эскиз сменял другой, пока глаз автора не находил в хаосе линии нужной ему формы. Тогда Матисс обводил углем лебединый абрис и переносил его в книгу. И результат кажется плодом спонтанной игры, но не является им. Следить за черновой работой гения представляется кощунством, как смотреть на исчерканные поправками рукописи Моцарта или Пушкина. Но тем не менее именно так из ремесленного труда рождалась то парящая, то танцующая линия Матисса, оживляющая все, чего касалась его рука. Работая над книгой 10 месяцев и выводя из себя типографа, художник в конце концов создал уникальный по гармонии, дерзости и завершенности объект, предназначенный для любования, а не чтения. утилитарная, если такая вообще бывает, польза книги уступает от ее чисто художественной ценности, о чем говорит и цена. Сборник «Малларме» вышел тиражом в 145 экземпляров. Каждый экземпляр стоил 16 тысяч франков. По сегодняшнему курсу это 12 тысяч долларов. Сперва из-за Великой депрессии книга расходилась плохо. Но всего через 16 лет ее цена выросла в 4 раза. Сегодня эти книги не продаются, а хранятся музеями, вроде библиотеки Моргана. В сущности, Матисс вернул книгу к ее истоку, отменив главное преимущество книгопечатания – тираж. Из копеечного продукта массового производства Матисс вновь превратил книгу в бесценный раритет. Таких книг не может быть много, но этого и не надо, ибо каждая достойна уникального места в коллекции самых дорогих для владельца вещей. Как ни странно, в таком обращении с книгой можно увидеть не только ее прошлое, но, как мне кажется, и ее будущее. Сегодня книга теряет свою материальную оболочку. Она стала набором слов, возникающим на экранах всех видов размеров. Споткнувшись об электронную книгу, чтение теряет привычный нам обиход. Уверен, что мы – последнее поколение, окружающее себя тысячами книг. В скором будущем личная библиотека будет казаться такой же нелепостью, как персональный продуктовый склад по соседству с супермаркетом. В этой ситуации книгу может спасти только искусство. Став драгоценной, она превратится в любимый экспонат и будет играть в нашем жилье ту же роль, что картины. Вместо шкафов и полок несколько книг, каждая из которых требует любовного созерцания и белых перчаток. Именно такая книга венчает выставку Матисса. Это знаменитый фолиант 1947 года «Джаз». Стареющий художник в эти годы обратился к аппликациям, научившись, по его словам, рисовать ножницами. «Джаз» — первоначально он хотел назвать эту книгу «Цирк» — составляет свободные цветные фантазии. Самая знаменитая из них та, что попала на плакат выставки. Она изображает черную фигуру с красным сердцем. Вокруг человечка бескомпромиссно синее небо с беззастенчиво золотыми звездами. Расставив руки, склонив голову, прихрамывающий под джазовым синкопированной походкой, он идет к нам навстречу, чтобы поделиться радостью.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Сегодняшний выпуск «Картинок с выставки», посвященный Матиссу, мы продолжим с Соломоном Волковым. Соломон, как вы относитесь к иллюстрациям в книгах?
Они мне скорее мешают, чем помогают, потому что, когда я открываю книгу, то я хочу читать текст, а иллюстрации неизбежно перетягивают на себя внимание, точно так же, как музыка в фильмах. Перетягивает внимание тоже на себя и отвлекает от, собственно, киноповествования. Кроме того, в кино ты не можешь избавиться от необходимости слушать музыку. Она сопровождает сам процесс восприятия произведения. Но в книге ты можешь спокойно проигнорировать иллюстрации, что я, кстати, часто и делаю. И потом, спустя уже какое-то время, когда мне не нужно читать текста, тогда я могу спокойно отдельно посмотреть на иллюстрации, их оценить и решить, помогали ли они мне воспринимать текст, и будут ли они мне помогать, или же я могу их продолжать игнорировать.
А я очень люблю иллюстрированные книги с детства, может быть, потому что все мои любимые романы детства приключенческие иллюстрировали замечательные художники вроде Доре. И я не могу представить себе эти книги, которые без, вот детства, этих, без этих старых картинок, которые были такие подробные, такие интересные. Они конкурировали с картами, которые приключенческие романы включались. То есть для меня это такое детское воспоминание. Но и взрослым я люблю иллюстрированные книги, если это настоящие художники. Ну, «Божественная комедия» с иллюстрациями Боттичелли, слабо, что ли?
Конечно.
Или, например, «Неизвестный». Эрнст «Неизвестный» сделал «Преступление и наказание» с совершенно восхитительными иллюстрациями. Каждый раз, когда я вижу книжного художника, я всегда восхищаюсь его работы, потому что это опять, как вы правильно сказали, как музыка в кино. Это надо уметь делать иллюстрации так, чтобы они не иллюстрировали, чтобы они создавали настроение, а не показывали, что происходит. И действительно, иногда это очень трудно и очень красиво получается. Я, например, очень люблю нашего художника, он живет здесь, в Америке, Игоря Тюльпанова, который, по-моему, замечательный иллюстратор. Я еще когда молодым был, помню его иллюстрации к Стругацким. Да и вообще, вы знаете, ведь в Советском Союзе книжные иллюстраторы часто были гораздо более радикальнее, чем художники, потому что им позволялось то, чего не позволялось художникам. Например, замечательный эстонский художник Суостр, он иллюстрировал фантастику Клиффорда Саймика, например. Это были совершенно дивные картинки, которые, вне зависимости от текста, стоили этой книги. Так что книжная графика для меня играет всегда большую роль. Знаете, у меня есть такая теория, я понимаю, что она не научная, но у меня она есть. Все искусство делится на две части. Это искусство ужа и искусство сокола. Искусство сокола — это итальянские фрески, оно большое. А искусство ужа — это немецкое искусство, которое ползет по странице. Это искусство Дюрера, скажем. И я, пожалуй, на стороне ужа.
А вы помните, Саша, как звали этого английского иллюстратора первого издания записок Пиквикского клуба, которые сопровождали вот это... Крукшенк, правильно?
Да, конечно,
вот
да.
Вот когда вы мне сказали о своих любимых иллюстрациях, то я вспомнил иллюстрации Крукшенка и подумал, что да, вот это для меня были очень важные иллюстрации. Они навсегда для меня пропитали облик этой книги Диккенса, которую я люблю больше всех других его книг.
Ну, это как раз не фокус, потому что «Пиквикский клуб» — это книга, которая помогает от всего, от старости до двоек. Спасительная книга.
Из, скажем, советских иллюстраторов, вот мне так вот, опять-таки, навскидку, запомнилась иллюстрация художника Рудакова к «Милому другу» Мопассана. У меня был дома в Риге большой том Мопассана, который родители от меня прятали куда-то на заднюю полку. Я его, естественно, оттуда извлекал, когда они уходили. И прочел «Милого друга», и «Жизнь», и рассказы. И вот иллюстрации Рудакова для меня навсегда остались связанными с «Милым другом», который тоже является одним из моих любимых романов.
Вот видите, это работа сродни переводческой. Человек сумел создать нечто такое, чего не было. То есть он добавил что-то писателю.
Дюруа я вижу только таким, каким его изобразил Рудаков.
Но вернемся к Матиссу.
Я бы хотел продолжить разговор о Матиссе, но не в связи с его иллюстрациями, поскольку мы уже сейчас поговорили об иллюстрациях, а для того, чтобы вспомнить один чрезвычайно примечательный эпизод из его жизни. Примечательный он оказался и в жизни Матисса, и в жизни той страны, куда он приехал. Это была Россия в 1911 году. Матисс любил экзотические места, он побывал до этого на Средиземноморье, он побывал до этого в Марокко. Но, конечно, поездка в 1911 году для него в Москву была особенной экзотикой. Его туда завлек Сергей Иванович Щукин, богатый московский наследник купеческий и знаменитый коллекционер. Щукин и его соперник в этом деле Морозов, они собрали ту коллекцию новой французской живописи, которая составляет основу блистательного собрания Пушкинского музея и Эрмитажа. Это гордость этих двух институций. То, чем они в последние годы в основном, скажу откровенно, и кормятся, продавая право на показы этих произведений за рубежом. Оба были чрезвычайными, как вот теперь говорят, пионерами, новаторами в этой области. Они начали собирать новую французскую живопись тогда, когда она вызывала сопротивление не то что в России, а на родине художников. Они собирали Ван Донгена, они собирали Брака, они собирали главным образом, и это составило основу их коллекции, Пикассо и Матисса.
Из-за этого русская коллекция этих художников гораздо лучше, чем американская. А могло быть наоборот. Дело в том, что впервые заинтересовались по-настоящему художниками Гертруда Стайн.
Да.
И кто-то, о чем она всю жизнь жалела, привел к ним
Щукина
и Морозова. Они увидели Матисса, увидели Пикассо, им это понравилось. И они были намного богаче, чем Гертруда Стайн.
Несравненно богаче.
И они резко взвинтили цены. И хотя Гертруда Стайн очень дружила с Матиссом, все хорошо, но цены были несопоставимы. И поэтому у нас в России оказались гораздо лучше собрания и Пикассо молодого, и Матисса. Я вам скажу точно, что лучшие работы – это в России. Лучшие работы Матисса. В «Метрополитен» ничего подобного нет.
Щукин увлек Матисса, сказав ему, что в Москве он увидит невероятную экзотику, что это будет Азия. Он, конечно, хитрил, он не считал, конечно, Москву Азией и себя азиатом.
Понятно, почему. Потому что Матисс не зря он в Марокко ездил, он за красками
конечно,
ездил.
Конечно.
Он хотел экзотики.
Он знал, чем его увлечь, потому что для Матисса парижанина путешествие, это было дело в октябре, уже, так сказать, не теплую, что называется, Москву, было большим приключением. До этого, как мы знаем, Щукин заказал Матиссу два больших панно. Знаменитая музыка и танец, два панно, которые до сих пор являются центральными, может быть, во всем раннем творчестве Матисса.
И, может быть, в современном искусстве. Это такие основополагающие работы.
Матисс приехал в Москву, и за две недели, которые он там провел, он сначала приехал ненадолго в Петербург, потом в Москву, где, собственно, и жил Щукин. Программа его была невероятно, должен сказать, насыщенной. За две недели он очень во многие места успел и очень много увидел. Конечно, главным впечатлением Матисса оказалась русская средневековая икона, которая привела его в полнейший восторг. Ему показывал коллекции свою иконную и коллекции икон в Третьяковской галерее, в монастырях, других церквях. Илья Остроухов, знаменитый московский художник и коллекционер, тоже из купцов, родственник, кстати, Щукина. И для Матисса это было грандиозным открытием. И то, что тогда Матисс высказался вот в поддержку иконы, стало очень важным моментом в переломе отношения к иконе, ну, не только на Западе, но и в самой России, потому что Матисс уже был к этому времени большим авторитетом для эстетской части русской элиты. И то, что вот знаменитый иностранец так поразился этим иконам, сыграло очень существенную роль в росте авторитета, художественного авторитета у этих икон. Последовали выставки большие в Петербурге, Москве. Но Матисса также по разным другим местам водили. Его привели, например, на заседание общества «Свободная эстетика». Тоже любопытная очень организация, которую возглавлял Брюсов, которая существовала при Московском литературно-художественном кружке, которая, в свою очередь, существовала на средства, я этого не знал, пока специально не занялся этим вопросом, от карточной игры, главным образом. Туда приходили люди искусства, но приходило много просто богатых людей, купцы, промышленники, врачи, инженеры, и они сидели ночь напролёт, играли в карты. Чем позднее было время, чем ближе к утру, тем большая мзда взималась за возможность играть. И люди оставляли очень существенные суммы не только за карточным столом, но платили большие деньги за право вот так вот сидеть, как бы не в притоне каком-то карточном, а в таком уважаемом и приличном месте и заниматься.
Знаете, это старинная традиция. В Мюнхене, например, опера существовала на налог за продажу карточных карт просто. А в Лас-Вегасе очень приличный университет существует за счет доходов от казино. Так что пороки работают на просвещение.
И одним из вот посещений Матисса он пошел в оперу, которая называлась так «Частная опера Зимина». Это тоже был купец. В Москве вся культура московская того времени существовала на купеческие деньги, так или иначе. Начиная от художественного театра и кончая вот этими авангардными коллекциями Щукина и Морозова. И вот была частная опера «Зимина». Их было две частные оперы – «Мамонтова» и «Зимина». Об опере «Зимина» просто сейчас гораздо реже вспоминать. А это было очень существенное учреждение. Любопытно, что автор двухтомной биографии Матисса, которая, кстати, переведена и на русский язык, когда она переводила это дело, она почему-то считает, что она знает русский язык, но, тем не менее, когда зашла речь о частной опере «Зимина», то она решила, что Матисса повели на частное представление. Она восприняла слова о частной опере как приглашение Матисса на частное представление и описала его визит в оперу «Зимина», где показывали «Пиковую даму», как, значит, специально исполненное частное представление для Матисса, куда невозможно было получить билет. Билеты невозможно было получить, потому что данная постановка «Пиковая дама» была очень популярной. А пойти туда мог всякий, кто купил билет. Билетов действительно не было. И там с этим посещением оперы, а суть, конечно, заключалась в том, что его повели смотреть на декорации в основном. Декорации оформлял Фёдор Федоровский, впоследствии главный художник Большого театра, и все считали, что это большая удача. И Матисс, который чрезвычайно скептически отозвался вообще о виденной им современной русской живописи, вот декорации Федоровского он как раз похвалил. Но в антракте Зимин пригласил Матисса к себе в кабинет, где ждало гостя роскошное угощение, и так невзначай сказал: «А вот у меня альбом тут такой, шикарный альбом, не нарисует ли Матисс, вот тут цветочки стоят, не сделает ли он зарисовки?» И действительно, Матисс сел, и то ли ему понравились эти цветы, то ли еще что, то ли музыка «Пиковой дамы», то ли угощение, да, потому что Андрей Белый вспоминал, как ему Щукин говорил, что Матисс ест
Ситрину запивает шампанским и не хочет возвращаться во Францию. Так он, видно, ему московское угощение, думаю, что там были и блины, и икра, и все другие деликатесы, понравилось. В общем, он сделал это. Их обнаружили, эти наброски, чрезвычайно эффектные. В альбоме «Зимина» в Московском архиве. Никто не знал, что там есть и вот еще один Матисс. А так и случилось. И чтобы проиллюстрировать музыкой это посещение Матиссом оперы, а он, кстати, был еще на представлении художественного театра, он там посмотрел пьесу Гамсуна «Драма жизни», где играл сам Станиславский, Книпер Чехова. Тоже, между прочим, неплохое впечатление, да? Так вот, чтобы проиллюстрировать его посещение «Пиковой дамы» Матисса, мы покажем запись, которая относится приблизительно к этим же годам. Из «Пиковой дамы» поет Медея Фигнер, ария Лизы из оперы «Пиковая дама». Вот такой мог услышать эту музыку Матисс в 1911 году.
Соломон, Матисс ведь был чрезвычайно чувствителен к музыке.
Да, он был на самом деле почти профессиональным музыкантом. Он хорошо научился играть на скрипке, как юноша. Он был хороший скрипач.
И это чувствуется в его картинах.
Да.
Не зря его танец, не зря эта музыка. Они очень мелодичны. Вот, скажем, у Пикассо вы этого не найдете, а у него линия действительно танцует.
Он глубоко чувствовал и понимал музыку. Он своих детей изрядно помучил тем, что хотел сделать из них профессиональных музыкантов, что ему не удалось. И его сын Пьер, который здесь, в Нью-Йорке, в более поздние годы владел картинной галереей, с ужасом вспоминал, как он мучился, играя все эти пассажи, необходимые под надсмотром отца. Это были самые для него ненавистные часы, когда отец говорил: вот бери в руку инструмент и занимайся, ты должен заниматься, я не занимался, из-за этого вот я не смог стать профессиональным скрипачом.
Представляете, как много бы потерял искусство, если бы стал скрипачом, а не художником.
И для того, чтобы как бы проиллюстрировать вот эту сторону личности Матисса, о которой не так часто вспоминают, я хочу показать музыку, которую он, как скрипач, играл в те годы, потому что мимо нее не прошел ни один начинающий скрипач. Это «Медитация» из оперы «Масне Таис», так она называется, это пьеса «Медитация» и по-русски «Размышления». Очень популярная пьеса.
Особенно среди любителей фигурного катания, потому что под нее танцуют все.
И должен сказать, что с точки зрения скрипичной вполне доступна, даже и не профессиональному скрипачу. И прелестная французская музыка, из которой иногда, если в нее слушаться, можно почувствовать, что струится свет, чем-то похоже на свет, струящийся на нас с картин Матисса. Играет и, по-моему, божественно Натан Мильштейн.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Музыка президентских выборов. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Биография Генри Джеймсон.